Сегодня мне хотелось бы коснуться такого вопроса вообще ценности человеческой души. И это не просто философски отвлеченный вопрос. Хотелось бы посмотреть с разных углов, с разных сторон, с разных точек зрения. Потому что много разных ценностей нас окружают, к чему мы стремимся, оберегаем, страхуем эти ценности, передаем из поколения в поколение. И речь идет о разных ценностях, и о духовного характера, наследии. Речь идет о материальных ценностях. В своей последней поездке в Россию, вот мы в Москве посетили два музея, я ходил в Третьяковскую галерею. Я сознаюсь вам, я пошел туда один, хотя не был один в Москве, но я решил провести несколько часов один. Я не один раз вытирал слезы, я просто был в восторге. И я был в восторге, конечно, от работ. Что человек может творить? Я уже это где-то говорил, выражал такую мысль, что мне кажется, когда сгорит земля и все дела ее, то больше всего будет жаль искусства. То, что создали люди, самое ценное, самое красивое, самое прекрасное, что создал человек, но все будет уничтожено. И вызывало восхищение даже другое, не само искусство, вызывало восхищение отношение этих мастеров, этих удивительно одарованных людей к людям, к другим людям, к своему окружению, к своим соотечественникам. Например, если вы знакомы немножко с историей искусства, была такая передвижническая выставка в России. Я об этом читал не один раз. То есть это были известные художники, которые не просто на заказ работали, копили деньги, хотя уже в то время Третьяков заказывал у них работы, и они могли бы прекрасно жить и не горевать. А что такое работа на заказ? Да вы прекрасно знаете, даже проповедь может быть на заказ. Вообще, в мире нашем заказчик, он король. Он платит и он заказывает, и музыку, и все остальное. Но эти люди отказывались работать просто на заказ и воспевали посредством искусства бедную жизнь, крестьянскую жизнь. Они не были ораторами, они не были политиками, они не могли повлиять по-другому на правительство того времени, но они могли искусством показывать определенные сцены, картины. И они эти выставки перевозили из города в город, и люди это смотрели, видели, возмущались, писали статьи об этом. То есть они реформировали общество, они всматривались в жизнь людей, и мы часто, в большинстве даже случаев, скажу, мы не понимаем, мы думаем, искусство – это как-то высокая материя, это как бы люди ерундой какой-то занимаются или просто наживают себе капитал. На самом деле все совершенно не так. Это люди очень высокого полета. Например, известен факт об Айвазовском, еще минуту, я не буду об этом проповедовать, не переживайте. Например, известный факт о Айвазовском, его настоящая фамилия Айвазян, армянин по национальности, что он получил много наград от турецких султанов за свои работы. Он был большой знаменитостью еще при жизни. Но когда Турция напала на Армению и был большой геноцид, и турки вырезали, я не знаю, около миллиона, наверное, армян, если не больше, что до сих пор у них очень сложные отношения между Турцией и Арменией, то Айвазовский плыл тогда на корабле, узнал эту страшную новость. Он просто достал все награды от самых великих шейхов Турции, и он их просто выбросил в воду. Этим он демонстрировал свой протест, он демонстрировал свое несогласие. Он не хотел этой славы, он отказывался, он публично отказался от этого признания и этих денег, и этого богатства, и всего прочего, потому что он любил свой народ. Когда мы говорим о людях, мы говорим о любви к человеку. Мы говорим о способности тогда и смотреть по-другому на людей, и чувствовать людей по-другому. И в русском языке есть хорошая вот приставка «со», «сострадать», «он страдает», «я сострадаю», и у меня душа болит. «Сочувствовать», «он чувствует плохо себя», и «я чувствую плохо вместе с ним», «из-за него». Можно сказать, мне нет дела. Это меня напрямую не касается, это не мой родственник даже. Но вот эти вот ощущения, любовь сорадуется, когда кому-то хорошо. И вот это вот настроение уважения и почитания души другого человека на самом деле стремительно развивает меня и приносит большую славу Богу. И мне бы хотелось развеять вот такой какой-то определенный стереотип, что Богу мы служим только в церкви. Вообще Богу служить не надо, Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Это пустое занятие, это какое-то извращенное понятие. Есть отдельные люди, как и в Израиле, одно колено было, они были избраны быть служителями. Да, я верю, что Анна служила Богу постом и молитвой. Это служение у отдельных людей. Но большинство из нас, мы работаем на производстве. Мы соприкасаемся с самыми обыкновенными людьми. И я убежден, что это лучшая платформа, чем даже у пастора или у служителя, проявить любовь Господню и свидетельствовать об Иисусе Христе. Есть просто удивительный путь, каким образом люди, видя наши дела, могут прославлять Отца Небесного. Поэтому хотелось бы остановить наше внимание именно на человеческой душе. Недавно наш дом посетил один человек, он католик, и мы сидели, достаточно видный человек, и мы сидели, и он спрашивает, а вообще, вот что ценным вы считаете в жизни? Образование, карьера, что вы считаете ценным? И у нас получился продолжительный разговор, несколько часов. И я чувствовал особую Божью руку. Я очень открыто и прямо рассказывал ему о том, что все-таки среди множества вещей, ценностей, чего бы хотелось успеть собрать в жизни. Хотелось бы, я вообще жадный к жизни, знаете. Хочется очень много успеть. Много посетить стран, много почитать, много встретиться с людьми. Хочется. Я прямо чувствую, как я становлюсь богаче. И это для меня представляет колоссальную ценность. У меня есть просто даже список людей, которые я мечтаю перед Богом, может быть, с ними встретиться когда-то. Настолько их уважаю. Это, кстати, не обязательно люди верующие. Совершенно не обязательно. И между тем, я говорю этому человеку, банкир он. И я ему говорю, что и все-таки самую большую ценность представляет человеческая душа. Она единственно вечна. Поэтому нельзя пройти мимо просто человеческой души. Может быть, эта душа находится в теле 6-летней девочки, 8-летнего мальчика, 80-летней бабушки. Неважно. Это душа. И она представляет самую большую ценность во Вселенной. Она вечна. Она создана по подобию Божьему. И надо любить саму душу. Мы говорили с вами, что миловидность обманчива, цитировали Соломона. Потому что кажется, что какой он на внешний вид, такой он красивый внутри. На самом деле не так. Поэтому важно как бы непредвзято смотреть на людей, смотреть на человеческую душу. Важно не судить, потому что мы не знаем причины, почему человек спился, почему человек развелся. Мы не знаем. То, что он неправильно поступил, то, что он ужасно поступил, это все знают, включая его. То, что страдает кто-то по его вине, то, что он сам в душе своей страдает, это ясно. То зачем к этому добавлять еще свой собственный суд и свою оценку? Ой, какой ужасный поступок совершил человек. Это и так понятно. Он ужасный, этот поступок. Вопрос в другом. Мы не знаем причины, почему так происходит, что случается. Потому нам не дал Бог право судить. Нам дал Бог право помогать людям, поднимать людей, сочувствовать людям, молиться за людей и так далее и тому подобное. Потому я сегодня вообще хотел бы сказать, что Господь хочет выманить нас, вывести нас из берлоги. Мы как бы вот там сосем свою лапу, знаете, как медведь. Как бы моя хата с краю, не надо ко мне лезть, я более-менее себя обустроил, мне здесь тепло, в моей берлоге. Мне так нравится, что Господь даже Израиля поманил ничем другим, как молоком и медом. Вы войдете в землю молока и меда, ешь до отвалу, работать не будете, дам вам виноградники, дам вам дома, которых вы не строили. На самом деле Господь понимал, мне главное вас выманить оттуда. Потом я за вас возьмусь. Потом я буду вас воспитывать. Потом вы не раз будете смотреть туда, но назад дороги будут обрезаны. И мне это так нравится, потому что мы настолько ленивы, мы настолько хитры, что нас не выманить из нашего зоны комфорта. Мы там остаемся надолго. Но мне так хочется, чтобы мы прогрессировали и развивались, друзья, и для этого есть много хороших предпосылок. Несколько месяцев назад я присутствовал на встрече одного родства, которое провожало в другой штат своих родственников. Они ехали учиться в библейскую школу, и это, ну, молодая семья. И что интересно, да, как бы я наблюдал за реакцией людей, и они как бы, ну, понимаю, дело доброе, человек, семья согласилась поехать, вот Бог их зовет, оперируем такими духовными терминами, Бог зовет, Господь проговорил в сердце. Но другие сидят и понимают, ну, надо же как-то объяснить это все. Я не один раз был в такой обстановке, где люди, где духовные сталкиваются с душевным. Духовный как бы шагнул дальше, он пошел, потому что его зовет Бог. Душевные, они хотят как-то объяснить это духовное явление. Но душевный не разумеет того, что от Духа Божьего. Он почитает это безумием. Ну, мы не говорим, что это безумие, да, взять, сорваться с нажитого места, иметь работу, взять детей, поехать в другой штат. Зачем? И вот я наблюдал как бы уже, и сам прошел определенный путь, и наблюдал, как люди, любя своих родственников, они пытались объяснить душевно-духовное явление. Может, вы, ну, там побудете, может, вам не понравится, вы вернетесь. Каждый хотел сказать что-то разумное такое, да, не совсем получалось. Может быть, ну, мы вас, конечно, будем ждать, мы вам будем звонить, может, мы к вам приедем, ну, вы там, главное, не скучайте. Ну, каждый что-то хотел такое сказать. А там в конце, ну, попросили меня помолиться, потому что надо же чем-то помолиться. И я встал и сказал, вы знаете, они уезжают, чтобы никогда не вернуться. Все, что делает Бог, и когда Бог кого-то зовет, Он зовет навсегда. Если они идут за Богом, запомните то, что я вам говорю, они никогда не вернутся больше. Авраам имел время возвратиться в Отечество, из которого вышел, но он никогда больше не вернулся. Я не говорю, что они не вернутся территориально. Мы вообще не об этом говорим. Они могут жить на той же улице, вы можете дуплекс арендовать, они больше никогда не вернутся в ту плоскость, в которой вы находитесь. Бог переводит человека совершенно в другое измерение, и они уже больше никогда не вернутся прежними. И в этом наше счастье, в этом наша привилегия, что Бог нас выводит из душевного в мир духовный. А там совершенно другие законы, там совершенно другой взгляд, там другое отношение к людям, к деньгам, к Богу, к себе, совершенно другое. Это настолько мощно, это настолько удивительно, это настолько восхитительно, что если бы не это Божья работа, я вообще не знаю даже о чем проповедовать. Я вообще не знаю, зачем вообще этим всем заниматься, этой религией христианской. Если единственное, это конкретно Бог Духом Святым берет человека и возводит его в другое измерение. И этот человек тогда, он другой, принципиально другой. И он уже не может себя спрятать, он уже выделяется. Он будет выделяться, хочет он этого или не хочет. Он по-другому видит мир, он сам принципиально другой. Я хочу быстро, сберегая время, показать вам, что я имею в виду на примере удивительнейшего человека Иосифа. Это практически будут небольшие уроки из жизни Иосифа. Иосиф был другим, во всем другим, везде другим, всегда другим. Он не старался быть другим, он просто был другим. И что интересно, когда ты другой, тебе очень трудно быть с остальными, потому что ты другой породы какой-то, да. И мы говорим о братьях. Братья его ненавидели его. Он туда к ним, там, то ли пошутить, то ли посмеяться, то ли покушать вместе, то ли там, не знаю, стада пасли вместе. А он инородный. Отец его любил. Это тоже важный признак сразу. Когда человек другой, то общество, глядя на него, сразу разделяется на тех, которые ненавидят, и тех, которые любят. Ты выходишь из зоны посредничества, где все одной температуры. Ты просто другой. Отец его любит, а братья ненавидят. Ну, короче, история приводит к тому, что он чистосердечный, он открытый, он чистый человек. Вы знаете, вот правдивый человек, искренний, так скажем, он дальновиднее хитрого. Хитрый человек, он там все просчитывает, что-то там рисует себе, думает, если он туда, то я туда, если он такой ход сделает, то я такой, если он конем, то я ферзем. А простодушный человек, он правдивый человек. И потому хитрый уловится, поздно или рано уловится, потому что он играет по таким правилам. А правдивый человек, искренний человек, чистый человек, он пройдет. Он дальновиднее, он видит то, чего хитрый не увидит. Потому хитрость и мудрость путать не надо. Когда говорят, мудрый в гору не пойдет, я говорю, нет, хитрый в гору не пойдет. Мудрый пойдет и на Голгофу, и на Синай пойдет. Мудрый пойдет в гору. И только в гору пойдет мудрый. Потому что путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Мудрый в гору пойдет. Он прилагает усилия. И Иосиф, он был чистой души человек. Он ничего не таил. Ему приснился сон. Он прибежал. Братья, слушайте, такой сон приснился. Ну ты же будь хоть чуть-чуть хитрым. Ты же знаешь, что их это злит. Ты же знаешь, что и так обстановка воспалена. Зачем ты это рассказываешь? Оно что, тебе на пользу? Он рассказывает. Один сон, второй сон. Это показывает его искренность и его чистосердечие. В итоге его продают. Из братьев Иуда выделился. Он продал его за 20 серебряников. Именно Иуда торговался, один из братьев, и продал Иосифа мадианитянам или измаильтянам. Они отвозят его в Египет и говорят, посмотрим, что получится из его снов. Вот теперь Иосиф. И мы пройдем просто минут 15 по его биографии в Египте. 39 глава книги «Бытие». Иосиф был отведен в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним. Удивительно. Египтянин, который ничего не знал о религии монотеизма, потому что весь Египет стоит на многобожии, увидел, что Господь с этим человеком, и что всему, что он не делает, Господь в руках его дает успех. Интересно, о каких делах конкретно здесь говорится? Во всех делах, которые я не делал, Иосиф, Господь давал успех. Неужели здесь речь идет о молитве? Неужели он занимался духовными делами? Он был раб. Он был куплен как вещь. Он совершенно не мог определять род своих занятий. У него никто не спрашивал ничего, ему давали указания. Все, чем занимался Иосиф, делами житейскими, которые ему поручал его господин Потифар. Все. Вопрос. В этих делах, которые делал Иосиф, ну, мы можем перечислить, ну, не знаю, лошадей там кормил, ухаживал за животными, не знаю, в поле работал, что он еще там, убирал дом, что он еще мог делать там. Бог давал ему успех. Я считаю, что он был человеком прилежным и усердным. Не может Бог давать успех, если Иосиф был бы человеком внутри разрушенным, обиженным на весь мир. Но этот человек убежден в том, что говорю, он прилежно работал. Он понимал, что это его новый хозяин, и он исполнял волю господскую. И делал это прилежно. Потом во всем, к чему он не прикасался, был успех. Он старался это делать, и Господь стал благословлять дела его рук. Не верю, что Бог бы благословлял его машинально. Бог благословлял его, потому что он хотел служить своему господину. Когда мы работаем на производстве, когда мы прикасаемся к любому делу, которое мы делаем, любое дело, которое мы выполняем, маленькое или большое, очень важно понимать, что Господь смотрит, с каким отношением мы это делаем. Очень важно. увидят ли твои сотрудники, соработники, хозяин, что Господь с тобой, зависит от твоего отношения к труду. С каким усердием, насколько ты прилежен. Да, наш религиозный стереотип говорит, это ничего общего со служением Богу не имеет. Очень большая ошибка, неправда. Это имеет прямое отношение к тому, как люди посмотрят на тебя, как на человека, и через тебя. А у них нет другого пути. Иосиф не свидетельствовал им. Это было бы пустым. Он бы их просто злил, раздражал. Я думаю, что Иосиф не скрывал своих убеждений, но это не был тот случай, что Иосиф знакомил Потифара со своей верой в Бога его отца, и Потифар увидел, что Господь с Иосифом. Вообще не так. Совершенно не так. Любая площадка, любая платформа, где мы трудимся и работаем, это удивительная возможность для того, чтобы люди нас окружающие увидели, а все-таки Господь с этим человеком. Смотри, как он прилежно работает. Смотри, за что бы он ни брался, у него получается. Он добросовестно выполняет свою работу. Смотрите дальше. Как результат этого, снискал Иосиф благоволение в очах Потифара и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. Потифар был управляющим своим имением, домом и имел большие полномочия в египетском царстве. Он мог избирать любых людей на любой пост. Это была его ответственность. И он готов был свои полномочия разделить с кем-то. То есть, другими словами, делегировать полномочия. Отделить часть своих важных дел и поставить человека над этими делами. И он мог выбирать любого человека, но он выбирает Иосифа. Из многих людей, своего окружения, знакомых, рабов своих, он выбирает именно Иосифа. По какому признаку? Ну, по какому признаку? По признаку его веры? Да нет, совершенно. Здесь совершенно о вере не идет речь. Совершенно о Боге не идет речь. Речь идет о человеке, который так вел себя и настолько был успешен во всем, что из всех Потифар назначает именно его, раба-еврея, поставляет его и доверяет ему весь свой дом. С того времени, как Потифар поставил Иосифа над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне над всем, что имел он в доме и в поле. Здесь уже очевидная демонстрация, Бог не просто благословляет Иосифа. Бог благословляет все, к чему прикасается Иосиф. И Потифар это регистрирует своим египетским умом и понимает. Все абсолютно, к чему прикасается этот человек, растет, процветает, успешно устраивается. И Господь благословил уже не Иосифа, уже других людей, рядом с ним, чужих людей, язычников, которые ходят в свои капища, поклоняются своим богам, но ради Иосифа. И Потифар это знает. Что ради Иосифа? Он видит, что с ним Бог. То есть Потифар шаг за шагом задумывается над тем, удивительный человек. Удивительный человек. Ко всему, к чему он не прикасается, Бог дает успех. Мне очень важно это перевести как бы в наше время, потому что написано, что Иосиф служил Потифару. Не написано просто, что он Богу служил. Вам служить не буду. Вы поработители, вы насильники. Вы надругались над моей свободой. Не дождетесь от меня никакого усердия. Ну, Иосиф, он на себе не сосредоточился. Он сосредоточился на других людях, на поле своей ответственности, на объеме своей работы. Понимаете, как это важно? Человек, который поднимается над, он сразу выделяется. Я уже сказал, он в доме выделялся. Он на работе выделился. Он сразу попадет в тюрьму, в тюрьме выделится. Он встретится с фараоном, он там выделится. Он другой, потому он никогда себя не спрячет, потому что он никогда не сосредоточен на своих проблемах, на своей обиде, а что я с этого буду иметь, а что ты можешь с этого иметь? Ты вообще сидишь в рабстве, что ты можешь с этого иметь? Он ничего не знал в доме Потифара, кроме хлеба, который ел. Что ты можешь с этого иметь? Когда я смотрю на этот мир, он весь как волки в лесу, да? Что я буду с этого иметь? Если я с ним заключу сделку, что я буду с этого иметь? А что я буду с этого иметь? А что мне от того, что я с тобой буду это делать? Слушай, это абсолютно ложный путь. Мы превращаемся в воров, которые ищут, как бы кого перехитрить, как бы перешагнуть, как бы за счет другого нажиться. Этот человек принципиально, кардинально по-другому мыслил. Как он мыслил? Он был полностью заинтересован в успехе своего хозяина. Он радовался, сорадовался, когда у хозяина получалось. Иосиф, ты что? А тебе что от этого? Ты что был рабом, то остаешься. Ты бы хотя бы копил на свое освобождение, ты бы хотя бы думал о каких-то перспективах. Удивительный человек. Он полностью сосредоточился на человеке, которому служил. И он ему служил. Подумайте на мгновение, что это за состояние сердца, когда вы служите кому-то? Мы вообще в 21 веке отвыкли служить. У нас нет этого понятия «служить». Богу только буду служить, больше никому служить не буду. А зря. А зря, когда жена служит мужу. Это красиво, это достойно. Она угадывает его желания. Она счастлива, когда она смогла благословить его. Когда люди в команде служат своему руководителю. Когда Елисей служил Илии. Это не просто фраза, он там воду на руки ему лил. Это значит, что все бытовые вопросы, этот человек уважал его, и Елисей, и он его окружал, помогал ему, содействовал. То есть в этом что-то есть. Человек сразу поднимается по служебной лестнице, он сразу же отмечен, он сразу же ценен, его сразу же выделяют, ему больше доверяют. Естественно. Не потому, что он родственник, не потому, что у него больше образования, не потому. А потому, что он служил. А когда ты с таким отношением сердечным подходишь к любому человеку, которого ты встречаешь, тебе гарантировано то, что ты приобретешь его сердце. Иосиф был в большое благословение Потифару. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, никаких издержек, которые ел Иосиф. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался. И сказал жене господина своему: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме. Все, что имеет, отдал мои руки. Нет больше меня в этом доме всем. И он не запретил мне ничему, кроме тебя, потому что ты его жена. Я могу всем распоряжаться, кроме тебя». Послушайте, какая мудрость, какая скромность. Откуда такая скромность? Не переступать своих полномочий. Знать, где лежит граница. Знать, что это можно, здесь ты полноправный хозяин, здесь тебе нельзя, это не твое. Тебе это не разрешают. Какая мудрость? Она исходит, опять же, из почитания своего господина, из отношения к своему господину, из желания служить нуждам своего господина. Нет больше меня в этом доме. Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом? В основном, в большинстве случаев, я понимал, что грех перед Богом – это вот согрешить с чужой женой, в случае с Иосифом. В какой-то момент я понял, что это предать доверие. Он сказал: «Господин мой», несколько раз это повторяет, «он мне все отдал». Ты понимаешь, что он мне все доверяет? Ты понимаешь, что меня больше, чем я в этом доме, нет? Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Ты его жена. Ты мне предлагаешь, чтобы я предал твоего мужа? Чтобы я предал твоего господина? Чтобы я переступил эту границу дозволенную? Как я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом? Это удивительно, когда человек имеет столько власти, уже столько признания, уже настолько востребован, но он достаточно скромен. Когда мы читаем, что ангелы, превосходя силою и крепостью людей, грешников, не произносят перед Богом на них укоризненного суда. Мы об этом говорили. То есть они более святы, они непорочны, как духи небесные. Они сильнее людей. Архангел Михаил, когда спорил с дьяволом о Моисеевом теле, тоже не произносил укоризненного суда, хотя было за что укорять. Но он сказал: «Да запретит тебе Господь». То есть он знает предел своих полномочий, и он их не переступает. Вот это я называю как бы верностью и чистотой. Почему мы об этом говорим, друзья? Потому что Иосиф был всегда заинтересован в других людях. Всегда думал о других людях. Где бы он ни оказывался, куда бы он ни попадал, и вы это увидите еще более отчетливо, в итоге он попадает в темницу. Она оклеветала его, он оказывается в тюрьме. И взял Потифар Иосифа и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Несколько лет. Больше 2 лет. Неизвестно точно. И был Господь с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Конечно, мы выросли как бы на чудесах, и нам главное чудо, что вот просто, без абсолютного повода, пришел начальник темницы и сказал, ты, ты, на последнем ряду, ты. Вот ты, я, да, ты, будешь начальником. Где? В тюрьме. А что я? Ну, Бог дал мне благоволение к тебе. Да нет, совершенно не так. Человек имел определенные отношения, он по-определенному относился к людям. Он моментально обратил на себя внимание. Уже совершенно в другом окружении находится. Здесь его никто не знает, он новичок, он вчера сюда попал. Но он моментально обращает на себя внимание, потому что он другой. Его принципы жизни другие. И он моментально выделяется. И тогда и отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что он там не делал, простите, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках. Потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он не делал, Господь давал успех. Просто непобедимый человек. Просто ты его не остановишь. Просто он вникает во все. А давайте вот так сделаем. Вы знаете, так будет лучше. Слушайте, а как вы посмотрите на это предложение? Оно тебе надо. Что ты с этого будешь иметь? Ты вообще в своем уме. Ты сидишь в тюрьме. Ты в рабстве продан. Ты уже ниже падать некуда. Почему ты заботишься вообще о других людях? Оно тебе 1000 лет надо. Но человек не так мыслит. Не так. Он видит людей. Он предлагает. Он помогает. Он улучшает их быт. Ничего от этого не имея. И естественно выделяется. И естественно ему предлагают. Кто может лучше управлять в темнице, чем ты? И начальник тюрьмы доверяет ему. Какие у нас колоссальные перспективы роста в любой сфере, в любом окружении, при любой экономике, когда мы так относимся к людям, когда мы не зациклены на себе, когда мы больше и больше отдаем и благословляем других, мы всегда будем выделяться в мире эгоизма, когда все ищут, что с тебя взять, а ты ищешь возможности, как его благословить. И дальше снова маленькая сцена. Он знакомится с 2 людьми, хлебодаром и виночерпием, им снится сон. И он замечает у них плохое настроение на лице. Замечает человек. Ну, что в тюрьме? Может быть, хорошее настроение. Но человек внимателен. Внимателен. Он говорит, что такое? Что вы? Ваши лица печальны. Они ему делятся. Что нам сны снились такие. Он говорит, Бог разгадывает сны. Сны принадлежат Богу. И, может быть, он сразу это им сказал, может быть, он брал время, нуждался перед Богом, молился. Скорее всего, сразу, потому что он предсказал 3 дня, и через 3 дня это случается. И он даже там опять написано, что он служил им, вот 4 глава. Иосиф служил этим людям. Может быть, он видел, как этот хлебодар журился и понимал, что живет последние 3 суток. Иосиф ходил и служил им. А тебе какое дело? А ты знаешь, как ты закончишь в этой тюрьме? А ты в лучшем положении. А тебя вообще родные продали. Тебе бы обидеться на весь мир, на весь свет Божий. Удивительный человек. Он ходит, служит этому хлебодару. Может, утешает его. Может быть, наставляет его. Может быть, ему стакан воды принес. Но так написано, прочитайте. 44. Удивительный человек. Проходит еще 2 года. Он живет своей жизнью в тюрьме. Фараону снится сон о 7 тощих коровах и 7 тучных коровах, вы знаете. Он собирает всех своих гадателей, обаятелей, и они ничего разгадать не могут. И вдруг, всякое добро, которое мы кому-либо когда-либо делаем, оно вспоминается. И вдруг Казалось бы, этот виночерпий забыл об Иосифе, но жизнь показывает, я лично знаю, что это не так. Всякое добро, даже маленький знак внимания, который мы оказываем из любви к человеку, он оставляет свой отпечаток в душе. И вдруг виночерпий вспоминает: «Слушайте, я помню, был молодой еврей в тюрьме, и когда нам было очень плохо, и мы не знали тайны наших снов, он нам подсказал, и все так сбылось, и зовет фараон Иосифа и говорит: вот такой мне снился сон. Иосиф постригся, помылся, переменил одежды, и он идет к фараону». Вообще удивительно. Удивительно. Мы хотим чудес в жизни. Но вот оно, чудо. Человек другой внутри. Он всегда жил ради других. Фараон ему рассказывает сон. Иосиф ему с легкостью истолковывает сон. И что самое удивительное, когда он истолковал сон, он сказал так: «А что сон повторился фараону дважды? Это значит, что это истинно Божие слово, и что вскоре Бог исполнит его». Все, больше у тебя ничего не спрашивают. Это египетские вопросы, это египетская экономика. Ты свое дело сделал, молодец, получи свою пайку хлеба, возвращайся в тюрьму. Но Иосиф продолжает речь, естественно. Но ныне пусть фараон усмотрит мужа разумного и мудрого, пусть поставит его над египетскую землею. Убежден, он совершенно себя не предполагал туда. Он просто механически думал, что бы он сделал в сложившейся ситуации. Как бы он помог этому народу. И он говорит: пятую часть, вот я бы сделал так. Если бы пятую часть со всех этих тучных лет собирали, то в течение 7 лет, и он уже так вошел в азарт, он рассказывает людям, что все поля окружающие, вокруг городов, постройте житницы. И его слушает фараон, слушает, и там что-то происходит в его мозгу, да? И он обращается к своим слугам и говорит: а разве мы можем найти лучшего человека, чем он? Даже не за то, что он сны истолковал. Вы послушайте, с какой заботой, с каким вниманием этот человек, раб, который с этого ничего не имеет, как он думает о нас и о грядущих проблемах. И он принимает решение. Я поставляю тебя над Египтом. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ. Только престолом я буду выше тебя. И сказал фараон Иосифу: вот я поставляю тебя над всею землей египетскую. Снял перстень с руки своей и одел его на руку Иосифа. Одел его весонной одеждой и возложил золотую цепь на шею ему. И велел вести его на вторую из своих колесниц и провозглашать перед ним: преклоняйтесь. И поставил его над всею землей египетской. Фараон понял, что я ему доверяю. Вот ему доверяю. Что делает Иосиф? Он совершенно о себе не думает. Он вольный человек. В его распоряжении самой могучей империи. Если вы были в Египте, посетите музей центральный Египта. Удивительно, нет времени, у меня осталось 4,5 минуты. Рассказывать. Иосиф совершенно о себе не думает. Вы знаете, что он первое сделал? Как Махатма Ганди. Первое, что он сделал, он поехал по всем египетским городам. Там так написано. Он стал объезжать все города. Не просто там распоряжение давал, посылал кого-то: подбейте мне статистику. Человек сел и поехал. Замерял земли, просчитывал урожай, собирал команды, проверял города, строил житницы. Он думал о других всегда. И в один день пришли его братья, и он их узнал. И он опять думает о них, а не о себе. В нем совершенно нет боли, он ничего не хочет им сказать или доказать. Все, что он пытается сделать, он пытается проверить, вылезли, выкарабкались ли они с той проблемы, в которую попали, когда его продали в рабство. И он хочет это узнать. Он знает, что они причинили огромную боль отцу. Что сами эту боль носят в себе, потому что таят ведь тайну. Он выведывает у них, выведывает. Они говорят: у нас есть еще младший сын, Вениамин. Отец не отдал его, потому что мы потеряли одного. Отец боится. Отец говорит, что если этот погибнет, то он умрет. Он не проживет больше. Это сын его старости. Иосиф начинает их испытывать, серебро в мешки бросает, проверяет, насколько вы серебролюбивы, насколько вы исцелели внутри, насколько вы все еще в проблеме. Он хочет им помочь. Ничего другого я в этом не вижу. В итоге он задерживает Симеона, одного брата, говорит: приведите Вениамина. Он знает, что отец не отпустит. Он знает, что отец им не верит. Там так написано, отец им не верил. Они в итоге, голод душит. Они говорят: мы должны идти. Отец говорит: идите, я Вениамина не отдаю. Я вам не доверяю. И знаете кто? Иуда. Иуда, который продал Иосиф за 20 серебряников, говорит: отец, я останусь в рабстве. Если что-то случится с Вениамином, я останусь в рабстве. То есть это попытка искупить. То есть он переболел, перестрадал. Я останусь в рабстве. Я даю тебе клятву. Если что-то случится, Вениамин на мне. Отец отпускает Вениамина, они приходят, и снова повторяется эта сцена. Иосиф подкладывает чашу свою в мешок Вениамина, отпускает их обратно, посылает гонцов за ними, и гонцы догоняют этот маленький караван и говорят: что же вы так поступили некрасиво? Мы же к вам с открытой душой, а вы чашу господина украли. Они говорят: да ну вы что, ну как мы могли? И они же быстрые на слова. У кого чаша найдется, тот будет рабом. Да нет этой чаши у нас. Они вспаривают мешки, и что вы думаете? Чаша Иосифа в мешке у Вениамина. Ужас охватывает всех. В тот раз они взяли и отдали Иосифа в рабство и пошли себе домой со спокойной совестью. А этот раз они все возвращаются к Иосифу вместе с Вениамином, падают на колени. Здесь надо только читать, сколько боли в их словах за отца. И они говорят, если вы позволите, я очень быстро прочитаю. Иуда сказал: что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог поймал нас за неправду нашу. Вот мы рабы теперь господину нашему. И мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но Иосиф сказал: нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом. А вы идите с миром к вашему отцу. Вы же уже так поступали. Вы же уже опыт такой имеете. И подошел Иуда. И помнил все это Иосиф. И все помнили, как Иуда считал серебро. 20 серебряников. И подошел Иуда к Иосифу и сказал: господин мой, разреши рабу твоему сказать слово в твои уши. Не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой, то есть ты, Иосиф, спрашивал рабов, говоря: есть ли у вас отец или брат, когда они первый раз были. Мы сказали господину нашему, что есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец его любит. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, то есть тебе, Иосиф: отрок не может оставить отца своего. Если он оставит отца, то отец умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший ваш брат, то более даже не являйтесь перед мое лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, то есть к нашему отцу, пересказали ему слова твои. И сказал отец наш: пойдите опять купите немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти, если не будет с нами меньший. А если пойдет наш брат, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лицо того человека, то есть Иосифа, если не будет с нами меньшего брата нашего, то есть Вениамина. И сказал нам отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один ушел от меня. И я сказал: верно, он растерзан, и я не видел его до ныне. Если этого возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь если я, это продолжает Иуда говорить Иосифу, теперь если я приду к нашему отцу, и не будет с нами отрока Вениамина, с душой которого связана душа отца нашего, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И мы, рабы твои, сведем седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Потому я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказал: если не приведу его к тебе, я останусь виновным перед тобой, отец, во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Когда они все это говорили, Иосиф больше не мог сдерживать, и он сильно зарыдал. Он увидел искупление Иуды, он увидел всю эту боль, которую они годами таили от отца и не могли ему сознаться, которая жгла их и мучила, и отца жгла, эта тайна оставалась между ними. И сейчас он специально повторил всю эту сцену, чтобы проверить, что с вами, братья мои, выздоровели ли вы, выбрались ли вы из того горя, в которое попали. И он убедился, что Иуда выбрался. И он пал на шею их и громко плакал. Весь дом, все египтяне услышали, как кричал Иосиф. То есть Иосиф для меня это удивительный человек. Удивительный. Он заботился и думал, вышла ли эта гниль из костей моих братьев. Исцелели ли они. И он предоставил им этот шанс. Вот такой удивительный. Характер. Дома, на работе, в тюрьме, на царстве, среди родственников. Он всегда думал о других. И потому он всегда был в спросе. И это не просто цветная одежда или цветные сны. Человек видел, как все ему будут поклоняться. Все будут поклоняться, потому что в тебе будут все всегда нуждаться. Служи людям. Служи людям. Пускай в оборот те ресурсы, которые дает Бог. Иначе у того, кто не имеет, отнимется и то, что имеет, и дастся тому, кто имеет. Таков принцип царства. Одних Бог обогащает, а другие обнищают, потому что думают только о себе.
Знаете, что особо меня удивляет? Что Бог не безразличен к тому, плодоносит земля или она остается бесплодной. Почему? Потому что Он создал все условия для плодоношения. Потому что Он посылает своевременные дожди. Потому что Он поднимает солнце. Потому что в эту землю брошены хорошие семена. Почему тогда земля не приносит плода? Вы знаете, если бы Иисус Христос проходил мимо сосны, допустим, или дуба, Он бы никогда не проклял это дикое дерево. Я убежден, что у Бога нет никаких претензий к грешному человеку, который не родился свыше. Почему этот человек не приносит доброго плода? Потому что он не есть доброе дерево, потому что он не родился свыше, потому что он не представляет из себя фруктовое дерево. Но если верующий человек, который родился от Духа Святого, который подчинил свою волю Господу годами, десятилетиями, на протяжении всей своей сознательной христианской жизни, не утруждает себя поиском воли Божьей, не склоняет свою волю перед волей Божьей, не выполняет заданий, которые Дух Святой ему дает, он серьезно рискует. У Бога к такому человеку серьезнейшие претензии. Когда мы говорим сегодня о максимальной пользе, которую я могу принести перед лицом Божьим, для славы Божьей, мы должны серьезно задавать эти вопросы. Что Бог определил для меня? Мы должны быть постоянно заняты поиском воли Божьей для себя. Я так считаю.
Вы прослушали фрагменты из курса «Церковь и ее устройство». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.